Сегодня будем говорить о том, как зрелость обрести. Для того, чтобы ответить на этот очень сложный, большой и очень важный вопрос, мы сегодня попробуем его разложить на три составляющих и таким образом сфокусироваться детально на каждую из этих составляющих и получить единое целое, которое немножечко лучше просветит наше сознание и, я надеюсь, приблизит нас к тому, чтобы в реальности быть действительно зрелыми людьми. Первый вопрос. Мы посмотрим на то, что такое обретение зрелости или в чем его смысл. Следующее. Мы посмотрим, в чем заключается основная и промежуточные цели обретения зрелости. То есть, когда мы получаем зрелость для чего? И самое последнее. Мы внимательно рассмотрим процесс обретения зрелости для того, чтобы уже конкретно практически учиться шагам, из которых она складывается. Итак, смысл обретения зрелости. В прошлый раз мы подробно говорили, что грехопадение не только нарушило взаимоотношения человека с Богом, но оно произвело глубокие структурные нарушения в сущности человеческой личности у каждого из нас. Абсолютно каждый из нас, насколько бы вы взрослым, насколько бы вы развитым, насколько бы вы образованным человеком не были, каждый из нас несет в себе внутреннее структурное несовершенство. У каждого из нас есть слабые точки, на которые сильно много не нагрузишь. Как только чуть-чуть нагружается больше, мы ломаемся, мы паникуем, мы боимся, мы раздражаемся, мы воюем, мы сразу начинаем обманывать, манипулировать, и лживость наша проступает. Когда мы говорим о том, что человек принимает Иисуса Христа, когда он рождается от Святого Духа, христианин получает новую природу. Но получение этой новой природы не обещает или не говорит о том, что полностью ликвидированы последствия старой природы. В новой природе человека есть стремление к Богу, стремление к святости, стремление к целостности жизни, которую дает Бог. Но он так и продолжает жить в своей плоти, которая продолжает иметь все эти дефекты, все эти проблемы. Поэтому, друзья, когда мы говорим об обретении зрелости, когда мы говорим о духовной зрелости, духовная зрелость на практическом уровне, она сводится к последовательному преодолению всех вот этих дефектов, которые переживает наша личность в результате грехопадения. Мы можем сделать такое определение. Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха в жизни человека. То есть у каждого из нас есть последствия первородного греха. И обретение зрелости – это преодоление последствий в нашей личности. Я бы добавил к этому определению еще несколько слов. Дело в том, что когда человек приходит к Богу, это обычно прошло какое-то время в его жизни. Уже было детство, уже была юность, может быть, были еще какие-то приключения уже после юности. То к последствиям первородного греха, который человек унаследовал, добавляются еще и многочисленные греховные действия, сделанные в жизни, которые культивируют или углубляют сильнее все вот эти дефекты, которые мы уже имеем. И они делают их еще более сложными, еще более трудноисправляемыми в нашей жизни. Итак, вот что значит обретение зрелости. Это последовательное преодоление последствий греха, первородного и грехов остальных в жизни или в личности человека. Эта истина очень ясно представлена в Священном Писании. Мы сегодня посмотрим на этот текст более глубоко, попробуем разобрать основные элементы этого текста для того, чтобы найти ответы на наши вопросы. Послание к Ефесянам, 4 глава, мы читаем с 11 стиха. «И Он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Заметьте, этот текст говорит, что нужно, чтобы не быть младенцами, что нужно, чтобы быть зрелыми. Он говорит о процессе, который имеет место в церкви, о том, что Христос поставил, то есть Христос установил этот процесс. Этот процесс не изобретен людьми, этот процесс не изобретен психологами или богословами или кем угодно. Этот процесс, он определен Иисусом Христом, и он содержит в себе несколько ступеней. Первая ступень – совершение святых. То есть что-то должно происходить с верующими людьми, для того, чтобы они могли прийти к точке, чтобы они не были младенцами. Это о нас с вами, друзья. Это о настоящих верующих людях, которых касается. Это очень важная истина. Когда мы говорим о первом слове, представленном, или о первом эффекте, или первом действии, которое представлено здесь Иисус Христос, нам нужно немножечко детальнее посмотреть на его значение. Обратите внимание на слово «к совершению святых». В английских переводах этот термин дан как снаряжение, for the equipping of the saints. Это немножко ближе к истинному смыслу оригинального слова, но я бы хотел еще чуть глубже пойти на его значение, для того, чтобы понять, что Иисус Христос имел в виду. Для чего Он создал церковь? Для чего Он поставил в церкви служителей? Для того, чтобы они выполняли определенную работу. Эта работа называется совершение или снаряжение. Давайте посмотрим истинное значение этого слова. Есть очень известный специалист, он жил лет 100 тому назад, по греческому языку Нового Завета, его звали Эй.Ти. Робертсон. Он объясняет это, значение этого слова так. Греческое слово «катартисмос» от слова «катартидзо». Оно переводится как «чинить или исправлять повреждение». То есть речь идет о том, что Бог призывает служителей церкви чинить или исправлять повреждения людей, приводить их в определенное изначальное состояние. Джон МакАртур в своем комментарии пишет об этом слове так. Оно указывает на восстановление чего-то в его оригинальное состояние, усовершенствование или приведение в состояние готовности для какой-то цели. Некоторые тексты Писания помогают нам немножечко глубже понять, как это слово используется в других местах. Послушайте Матфея 4, глава 21 стих. «Оттуда, идя далее, увидел он, Иисус, увидел других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их». Вот это слово «подчинивающих» – это то же самое слово, которое, от этого же самого корня произошло слово «к совершению святых». Что они делали, Иаков, Иоанн и отец их? Они устраняли повреждения в сетях, чтобы сети были готовы к работе, готовы были к определенному делу, которое нужно было ими совершать, этими сетями. Послание к евреям, мы встречаем еще одно упоминание этого же слова, и здесь это слово применяется уже по отношению к нашей духовной жизни. Евреям 13 глава с 20 стиха. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле благом к исполнению воли Его, производя в вас богоугодно Ему через Иисуса Христа». Вот это слово «да усовершит» – это то же самое слово «катартидзо». То есть это слово, которое происходит, или от которого происходит слово «к совершению святых». Что оно значит здесь? Речь идет о том, что для того, чтобы мы способны были к добру, к благому делу, Бог должен произвести в нас определенную работу к исполнению воли Его. То есть, как вы видите, это слово употребляется достаточно часто. Я не буду приводить другие случаи, которые говорят примерно подобные же вещи. И смысл этого слова тот же самый. У нас есть повреждения. Эти повреждения нанес нам грех. Прежде всего, это грехопадение, дальше наше воспитание, дальше наши греховные реакции на самые разные вещи. Вот теперь мы пришли к Богу, и для того, чтобы мы способны были сами и стабильно жить, и чтобы мы способны были оказывать созидающее влияние на других, нам нужно починить эти повреждения. Нам нужно исправить вот ту структурную коррозию, которая имеет место в нашей личности, на основании которой мы можем нормально функционировать. Итак, обретение зрелости, еще раз повторю это последовательное преодоление последствий природного греха и вообще греха в личности человека. Для того, чтобы помогать детям Божьим достигать последовательного исправления, Бог создал церковь. Бог создал служителей в церкви. И Он поставил перед церковью главной задачей помогать людям достигать этого исправления. Заметьте, наша задача как служителей церкви заключается не в том, чтобы просто провести собрание, не в том, чтобы отладить все здесь гладко, чтобы все слажено и складно было, чтобы людям приятно было здесь посидеть. Мы, конечно, хотим этого, но наша главная задача заключается в том, чтобы помочь каждому человеку, который пришел сюда, каждому человеку устранять последствия воздействия греха на его собственную жизнь, на его собственную личность. Иначе, если этого не произойдет, он так и останется слабым. Он так и останется с вот этими структурными прорехами, с коррозией внутри него, которая, во-первых, будет приводить его внутреннее состояние к состоянию беспокойства и расстройства. И, во-вторых, она лишит его силы, способности устоять перед разного рода давлениями, которые обрушиваются вокруг. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению, или вы здесь можете подставить снаряжению, или исправлению, или приготовлению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Друзья, настоящий духовный рост происходит только тогда и только тогда, когда христианин под воздействием истины Божественного Слова и Святого Духа трансформирует свою личность, исправляя последствия греха. Это главная цель, друзья. Мы должны ясно понимать, что в этом смысл обретения зрелости. Давайте посмотрим на следующий вопрос. Для чего обретается зрелость? Когда мы говорим, для чего обретается зрелость, мы сталкиваемся с еще одним явлением. Пожалуй, наверное, самое большое явление, что мы всегда пытаемся сохранить свой эгоизм, и поэтому мы обретаем зрелость для чего? Для того, чтобы себе угодить. Или обретаем зрелость для того, чтобы опять-таки подчеркнуть свою значимость. Я уже значимый, я уже зрелый человек. Не то, что вы не зрелые. Так вот, зрелость приобретается не для этого. Этот текст, который мы исследуем, Он говорит нам, для чего действительно обретается зрелость. Давайте посмотрим на то, как представляет апостол Павел. Он представляет здесь одну главную цель и две промежуточные. Этот текст представляет нам главную цель обретения зрелости и две промежуточные, которые позволяют нам прийти к этой главной цели. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Из этого текста, из маленькой частички «для», мы понимаем, что главная цель нашей зрелости заключается в том, чтобы мы стали способными созидать тело Иисуса Христа. Это конечная цель. Бог восстанавливает нас для того, чтобы сделать нас способными служить Ему. Опять-таки, когда мы говорим о способности служить Ему, эта способность нужна нам прежде всего. Бог, как известно, не нуждается ни в чем служении. Он может обойтись без служения любого человека. Но здесь написано, что Он делает вот эту трансформирующую работу, устраняющую последствия грехопадения для достижения цели созидания тела Иисуса Христа. В свою очередь, эта глобальная цель, как я уже сказал, она разложена на несколько ступеней. Бог ведет человека к зрелости. Он не просто так берет и говорит, ну хорошо, будешь сегодня зрелым. Он помогает нам увидеть ее составные части. Каким образом мы можем достичь одной сначала ступеньки, потом второй, и потом она приведет нас к третьей. Ступень номер один в процессе достижения или обретения зрелости заключается в стабильности. Стабильность нашей личности. Давайте еще раз посмотрим 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Очень интересную картину использует здесь апостол Павел. Он использует термины, которые описывали состояние корабля или лодки в бушующем море. Вот эти слова «колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения» он взял из морской терминологии, когда это хлюпкое суденышко, это лодочка какая-то, ее просто носит ветром, и у нее нет фундамента. Она ни на чем не держится. И она находится, во-первых, у нее нет курса ясного, во-вторых, она в состоянии паники, она в состоянии гибели. Это состояние, неустойчивое положение, в котором она вот-вот может провалиться. То есть написано следующее: «Дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися». То есть Бог снаряжает нас, и вот здесь есть промежуточная цель, чтобы мы, прежде всего, Он хочет устранить нашу нестабильность. То есть когда мы говорим о обретении зрелости, она начинается с того, что христианин приобретает внутреннюю укорененность, внутреннюю уверенность, убежденность, глубокий мир, приобретает внутри определенный фундамент, из которого складывается вся характеристика его личности. Когда человек обращается к Богу, он мгновенно оказывается во враждебной среде. Мир, который нас окружает, у него очень много различных идеологических форм давления. И эти идеологические формы давления – они не только заключаются в каких-то культах, какие-то ложные религии, которые приходят, нападают на людей и совращают их с истинного пути. Эти формы идеологии – это различные методы объяснения ценности жизни. Люди вокруг нас живут совершенно небиблейскими ценностями жизни, отличающимися от Божьих ценностей жизни. И мы, находясь среди этих людей, мы подвержены их влиянию. И находясь под этим влиянием, мы можем попасть вот в это, если мы не зрелые. Мы будем колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения, всякой идеологией, которая вокруг. Иногда это идеология большой группы, иногда это идеология маленького количества людей. Но эта идеология оказывает влияние, и она вот этого внутреннего, неустойчивого внутри человека, она движет, она будет болтать со стороны в сторону. Зрелость означает наличие глубокой убежденности в истине. Настолько глубокой, что человек попадает, в какую бы он атмосферу ни попал, он точно знает, почему он так делает. И независимо от peer pressure, то есть независимо от того, как бы ни поступали люди вокруг его, это его не сбивает. Он имеет внутренний прочный стержень. То есть когда Иисус поставил служителей для того, чтобы они снаряжали святых или исправляли повреждения, Он делает это прежде всего, чтобы заложить в каждом человеке прочную стабильную основу, которая позволит человеку жить. Опять-таки, мы будем об этом говорить еще много раз из конкретных примеров нашей жизни. Я хочу сейчас посмотреть на один яркий пример или яркую иллюстрацию в Ветхом Завете. Вы помните такого человека, который был известен, вернее, как один из самых зрелых людей в Ветхом Завете? Это Иосиф. В его жизни было несколько ситуаций, которые ясно показаны в Священном Писании, ситуации, в которых он не попадал под воздействие давления. Вернее, он попадал под давление, но он не сломился, он не уступил давлению. На это были причины. Для того, чтобы мы имели способность прочно стоять. Молодежь, вы идете в колледж, идете в школу, идете в университеты. Вы сталкиваетесь с различными формами, вы где-то на интернете с кем-то переписываетесь. Вы встречаетесь с какой-то информацией, которая популярна в тех или иных кругах. Все это формы давления. Иосифу пришлось пережить очень сложное давление. Вы помните эту ситуацию с женой Потифара, когда на него было оказано давление с нескольких сторон. Прежде всего, на него мог оказывать давление человеческий прагматизм или идеология прагматизма. То есть, когда он видел настойчивое требование жены Потифара вступить с ней в интимную связь, он находился под давлением. И одна из форм этого давления заключалась в следующем. Если я хочу успеха здесь, разумно иметь хорошие отношения с людьми, которые близко там вверху. И поэтому мне не нужно портить отношения с женой Потифара, потому что от нее зависит очень много здесь. И поэтому мне здесь, наверное, лучше уступить. Заметьте, это идеология прагматизма. С одной стороны. Есть следующие люди. Опять-таки, идеология прагматизма связана с эгоизмом. То есть я получу то, что я хочу. А если я поступлю в соответствии с тем, что правильно, то я не получу то, что я хочу. Следующее. Кроме того, на него могла оказывать давление его похоть. И связанная с этим лживость. Он же мужчина. И он мог в своем собственном уме представлять оправдание. Ну, например, никто не видит. Семья моя, отец мой далеко, братья мои, да они сами там посмотрели, что они вытворяют. Почитайте до того, что они вытворяют, в том числе и в этой сфере своей жизни. Кто они такие, чтобы меня стыдить? И они не были в плену, и они не переживали таких жестких обстоятельств. Заметьте, как очень много рационализации может быть в уме. Очень много фактов, которыми он мог бы создавать ложную картину, хотя факты реальны. Или он мог говорить, тебя вынудили к этому, ты не несешь за это ответственности, иначе тебе бы грозило очень многое. Это давление человеческой лживости. То есть мы говорили о том, что эгоизм, если бы не был подавлен в Иосифе, он мог бы привести его к прагматическому решению. Если бы лживость не была подавлена в нем, он бы находил различные объяснения, которыми мог бы объяснить это свое положение. Третье есть, еще одно давление, которое он испытывал, это давление страха. Это реальное давление. Он только что недавно был на рынке рабов. Только что недавно его продали в цепях. И здесь ему только что удалось раскрутиться. И он ясно понимал, что он может оказаться в тюрьме, оказаться оклеветанным. И он боялся реально этого. Он мог бояться этого. Так вот, зрелость Иосифа, она заключалась в том, что он был выше страха, он был выше прагматизма и эгоизма, и он был выше лживости. Как минимум три элемента греховной природы мы видим здесь, подавлены Иосифом. И он смог поступить следующим образом – послушайте, что является главным мотиватором, главной причиной для его поступка. Бытие 39, 8 и 9. «Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом». Заметьте, у этого человека есть глубокая убежденность. Эта убежденность позволяет ему прочно стоять тогда, когда мощное давление на него оказано. Когда страх. Попробуйте только представить себя в подобном положении. Вы можете ощутить вот это мощное давление с разных сторон. Но наличие прочной убежденности. Посмотрите, что он говорит. «Как же я сделаю это?» Он видит давление. Он видит, что его толкают к этому. Но он этому давлению противопоставляет принципы. И он говорит, «Как же я сделаю сие великое зло против господина?» Это неправильно против него будет. И как же я сделаю этот грех перед Богом? Независимо от того, что никто не видит, независимо от того, что ему есть чем оправдаться. Вот это зрелые люди. Вот это настоящая стабильность, которую Бог взращивает в нас. Вот это цель обретения зрелости. Вы знаете, что произошло с Иосифом? Иосиф пошел в тюрьму. Но он пошел в тюрьму с абсолютной уверенностью, спокойствием и миром в сердце, с ясным пониманием того, что если он делает то, что Бог сказал, это наилучшее решение. Есть люди, которые избавляются от тюрьмы, но которые всю свою жизнь живут с угрызениями совести, живут с ощущением того, что они лживы. Они постоянно смотрят, что кому сказать. Потому что вся их жизнь, в конце концов, пропитана лживостью. Они постоянно живут под манипуляцией страха внутреннего. Они постоянно ищут, как что обойти. И только зрелые люди, как Иосиф, они, не боясь, теряют деньги. Они, не боясь, идут в тюрьму. Они, не боясь, делают то, что правильно, потому что мир Божий, который превыше всякого ума, он дает им эту внутреннюю стабильность и сил. И заметьте, попадает Иосиф в тюрьму. Он и там продолжает влиять. Причина? У него есть стабильность. Причина? У него есть глубокий внутренний мир. Причина? Он зрелый, прочный внутри человек. Итак, говоря о процессе духовного роста, Писание учит нас, что первой целью этого процесса является формирование глубокой стабильности, которая делает нас неподвластными давлению различных идеологий мира сего. Это наполняет нас миром, радостью, не зависящей от людей и внешних обстоятельств. Есть следующая цель. Следующая цель, о которой говорит апостол Павел, это способность говорить истину в любви. 15 стих. Ефесянам 4:15. Но говоря истину в любви или истинной любовью, все возвращали в того, который есть глава Христос. В следующих проповедях мы подробнее остановимся на этом термине, и я вам покажу, почему он должен быть переведен именно так, говоря истину в любви. У меня в скобках здесь синодальный перевод истинной любовью. Сейчас мы отметим только один факт. Эти слова говорят о том, что возрастающий в зрелости христианин по мере возрастания, по мере формирования своей внутренней стабильности, он обретает способность любить людей настолько, чтобы помогать им преображаться в образ Иисуса Христа, независимо от того, кто они есть. Независимо от того, они приветливы к вам или неприветливы. Они принимают или не принимают. Они из вашего типа людей или не из вашего типа людей. Вот это проявление зрелости, это следующая ступень, следующий этап. То есть тогда, когда человек обретает внутреннюю стабильность, о которой мы говорили, он приходит к следующему шагу. Он имеет способность, говоря истину в любви, имеет способность созидать души. Созидать их, взращивая самого себя прежде всего и тех, кто вокруг, в тело Иисуса Христа или в церковь Иисуса Христа. Когда мы говорим о способности говорить истину в любви, она связана с необходимостью победить обиду и раздражение, вызываемые действиями тех людей, которые, несовершенных людей, которые вокруг нас. Все люди вокруг нас несовершенны. Кто бы ни был, какие бы ни были люди, где бы вы ни находились, все люди несовершенны, все люди обладают в той или иной степени незрелостью. Первый шаг – внутренняя стабильность. Второй шаг – когда на этой стабильности растет способность говорить истину в любви. Джон МакАртур в одном из своих комментариев пишет: «Говорить истину в любви кажется обманчиво легко, тогда как это чрезвычайно трудно. Это возможно только для верующих, глубоко утвержденных в здравом учении и в духовной зрелости. Для незрелого верующего правильная доктрина может быть не более, чем холодная ортодоксия, и любовь может быть не более, чем сентиментальность. Только зрелый человек возрастающий в меру полного возраста Христова, обретет целостность, имея достаточно мудрости, чтобы понимать Божью истину и эффективно представлять ее другим. И только он имеет постоянное смирение и благодать, чтобы представлять ее в любви и силе. Сочетание истины и любви нейтрализует две самые большие угрозы эффективному служению – недостаток истины и или недостаток сострадания. Итак, это вторая промежуточная цель, которая позволяет нам достигать следующей, третьей – созидания церкви. Созидание церкви – это окончательная цель возрастания в зрелости. Духовная зрелость христианина, человека, она концентрируется не на нем самом, не на его самолюбии, не на том, чем он живет. Духовная зрелость, она концентрируется на других людей. Чем более зрелый человек, тем больше его внутренний взор обращается с ценности самого себя на ценность людей, которые его окружают. Чем более зрелым является христианин, тем более спокоен он будет относительно самого себя, тем меньше ему будет необходимости утверждать себя, чем меньше ему будет необходимости доказывать те или иные претензии, которые у него есть или которые он предъявляет. Говоря о прогрессе духовной зрелости, апостол Павел подчеркивает именно эту особенность. Посмотрите еще раз 15 и 16 стихи. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Этот процесс очень интересно представлен здесь. Он последовательный, постоянный, и здесь написано «все возвращали». То есть сферу за сферой своей жизни подчиняли тому, чтобы она была в Иисусе Христе. Это не просто так, они добились одного какого-то прогресса в одном каком-то деле. Нет, они каждую сферу. Okay, как я отношусь к своим чувствам? Как я отношусь к своей одежде? Как я отношусь к взаимоотношениям? Как я отношусь к церкви? Как я отношусь к деньгам? Как я отношусь к погоде? Как я отношусь к политике? И так далее. То есть самые-самые разные вопросы. Все взращивали. В английском языке немножко точнее переведено. Я покажу вам два перевода. English Standard Version или ESV. Говорит следующее. Rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him. In every way, то есть во всех сферах жизни мы должны возрасти в Него. Или New American Standard Version. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him, who is the head, even Christ. Во всех аспектах жизни. То есть когда мы говорим о духовной зрелости, о процессе обретения духовной зрелости, то этот процесс, он включает в себя в следующее, что мы, возрастая в Иисусе Христе в каждой сфере своей жизни, мы и видим Его целью, главной целью нашей жизни. И когда мы движемся к этой цели, тогда мы приходим к одному очень важному фактору. Уже не наше «я» и не наши желания определяют смысл нашей жизни, но желание Иисуса Христа. Мы живем для того, что самое дорогое для Иисуса Христа. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Заметьте слова «из которого». Здесь написано так. «Мы во Христа все». Всю нашу жизнь, все аспекты нашей жизни мы ищем того, чтобы взращивать самого себя и людей вокруг нас в Иисуса Христа. Но когда мы приходим к Нему, мы видим, что из Него изливается следующее. Первое, что из Него изливается, это составление и гармоничное сотрудничество всего тела, которое ведет к приращению, к созиданию тела Иисуса Христа в любви. Чем больше христианин возрастает в зрелости, тем более он будет видеть смысл своей жизни, друзья, в радостном и практическом созидании церкви. Тем больше это для него будет счастьем, тем радостнее это для него будет. Духовная зрелость изменяется или измеряется, уровень духовной зрелости измеряется настоящей способностью созидать церковь и настоящей посвященностью созиданию церкви. 1 Коринфянам апостол Павел говорит о том, что исполнение Иисусом Христом или исполнением Духом Иисуса Христа обязательно приводит к этому. 12 глава, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». В английском языке точнее показано смысл слова «на пользу». «For the common good» – «для общего блага». То есть проявление Духа дается в нам, или Бог исполняет нас Духом Своим для того, чтобы мы могли достигать common good, достигать общего блага. Итак, созидание церкви является главной целью определения зрелости, и к ней ведут две промежуточные цели – обретение внутренней стабильности и развитие способности говорить истину в любви. Сейчас мы подошли к главному. Как достичь ее? Процесс обретения зрелости. Что сделать, чтобы зрелость становилась частью нашей жизни? Или чтобы мы становились все более и более зрелыми практически в наших действиях, практически наши шаги. Апостол представил описание этого процесса достаточно детально. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами. Несколькими стихами раньше, если вы помните, в 3 главе апостол Павел молился о том, чтобы эти люди, которым он пишет, были духовно зрелыми людьми. Он говорит следующее, 14 стих. «Для сего преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Друзья, он говорит здесь, он молится здесь о зрелости. В 4 главе он рассказывает нам, каким образом эта зрелость может и должна стать реальностью нашей с вами жизни. У каждого человека есть свое собственное представление о том, как достигать духовной зрелости. У некоторых есть представление такое, что духовная зрелость это только для каких-то особо продвинутых христиан. А я в общем такой, ну, среднестатистически верующий. Где мне там уже до высот каких-то больших? И поэтому вот такое представление о зрелости у людей, и они так и живут в своем младенчестве, страдая сами и подвергая страданиям людей, которые вокруг них. Некоторые люди, они увлекаются поиском духовной зрелости, ища какую-то мистику или какое-то философствование, или какую-то аскезу, аскетические какие-то действия. Таким образом, ищут или живут практически нереальными шагами. Бог побудил апостола Павла представить этот процесс здесь объективно и ясно. Я хочу еще раз напомнить, мы говорили о том, что значит духовная зрелость. Обретение зрелости – это последовательное преодоление последствий первородного греха в личности человека. Мы говорили о том, какие промежуточные цели ведут к последующей цели. Цели обретения духовной зрелости. Мы видим внутреннюю стабильность, мы видим способность говорить истину в любви, которые ведут к созиданию церкви. Это цели обретения духовной зрелости, о которых мы говорим. То есть все здесь систематично. Все представленное здесь апостолом Павлом имеет свой ясный смысл, ясное объяснение для каждого из нас, чтобы мы могли видеть процесс этого движения. Сейчас мы поговорим о том, как он достигается. И апостол, как я уже сказал, объясняет это. Что нужно сделать, чтобы этот прогресс стал истинной реальностью? Первое. Шаг номер один, который мы видим. Признайте реальность своего состояния. Давайте посмотрим еще раз на 11 и 12 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Обратите внимание еще раз на слово «совершение святых». Когда мы говорим о совершении, а мы уже перевели это слово как «исправление последствий пагубных», когда мы говорим об этом явлении, это явление предполагает то, что мы неисправны. Это слово предполагает, что мы несовершенны. Это явление предполагает, что мы не способны созидать церковь. Мы не имеем достаточной внутренней прочности. И вот здесь возникает первая проблема. Дело в том, что мы не готовы признать свою нищету. Помните, Иисус Христос говорит: «Блаженны нищие духом». Мы не готовы честно посмотреть на себя. Друзья, наш процесс возрастания в зрелости начнется только тогда, когда мы честно увидим себя и примем эту реальность. Вот это я есть, тот, кто я есть. Когда мы перестанем смотреть на себя с идеализированной с точки зрения, которую мы пытаемся навязать другим, чтобы другие нас так видели. Вам никогда не приходилось что-то ремонтировать, не зная поломки? Машина не заводится. Люди начинают ремонтировать. Но чаще всего откроют капот, постучат по мотору, подергают провода, может быть, там клеммы на аккумуляторе. Что еще там можно пощупать? Захлопнули, пробуют опять. Шансов, надо сказать, немного, что машина отремонтируется. Если вы к специалисту привезете машину, специалист будет действовать по-другому. Специалист будет делать диагностику. То есть он попытается определить: окей, хорошо, искра есть, она вовремя зажигается, топливо. Он будет смотреть все вопросы, которые связаны с циклом, как функционирует автомобиль. Когда мы говорим о том, чтобы отремонтировать личность, это прежде всего начинается с правильной диагностики. Мы прежде всего должны ясно признать: вот здесь я боюсь, здесь у меня разные формы страха, а здесь я претендую на то, что мне не принадлежит, на самозначимость. А здесь я лживый, а здесь эгоистичный, а здесь претендую на власть. То есть, когда мы говорим о возрастании в зрелости, о исправлении вот этих последствий, нам прежде всего нужно честно посмотреть на себя. Вы знаете, почему мы не хотим честно смотреть на себя? По одной причине – претензия на самозначимость. Потому что вот сам факт того, что мы не хотим честно посмотреть сами на себя, он уже говорит о том, что мы претендуем о том, что мы значим больше, чем мы есть в действительности. Хотя, как я уже много раз говорил, чаще всего получается так, что все люди уже давно знают и видят тебя. Но ты продолжаешь делать вид так, как будто ты вот то идеализированное, что ты представляешь людям, которые тебя окружают. Итак, все начинается с правильной диагностики. Библия много говорит об этом. 1 Иоанна 1:8-9. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши», то есть если мы видим их в Божьем свете. Слово «исповедуем» здесь означает согласиться с Божьей оценкой. «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен». И посмотрите, два действия. Первое – простит, и второе – очистит от всякой неправды. То есть нам нужно Божье прощение за все эти дела. И второе – нам нужно очищение Его благодатью, Его истиной. Нам нужен процесс освобождения. Пока вы не признали этого, вы никогда не освободитесь. Итак, первая ступень в процессе познания или в процессе обретения зрелости – это признание и принятие реальности. Принятие факта. Я вот такой, какой я есть. Реальное освобождение от грехов и их последствий – возможно, только тогда, когда мы серьезно признаем истинную картину того, кто мы есть. Каждому христианину нужно знать. Несколько вопросов я приведу для вас. В каких сферах и в какой интенсивности проявляются его или ее претензии на значимость? Поставьте перед собой цель, наблюдайте за собой. Сделайте это постоянным экспериментом жизни. Постоянно отслеживайте. А вот здесь еще новая форма претензии назначена. Дело в том, что это все мутирует постоянно. Постоянно в новых формах выражается. Наблюдайте за собой, что проявляется здесь. Следующее, в каких ситуациях его действия или ее мотивированы страхом? В какой форме этот страх выражается? Еще один вопрос для честного анализа себя. Где и как проявляется лживость? То есть, где я говорю, расставляя акценты так, чтобы произвести желаемое для меня впечатление, а не просто представить объективные факты? В каких местах и в каком виде проявляется эгоизм? Где проявляются наши претензии на власть? Друзья, вот эти пять вопросов, связанные с теми пятью последствиями грехопадения в нашей личности, они должны быть в нашем уме постоянно. Они должны быть постоянно нашей рабочей линией, в которой мы проверяем постоянно свою собственную жизнь, свои собственные реакции, свои собственные действия. Каждое выражение любого из этих видов первородного или эффекта первородного греха, оно ослабляет христианина, оно делает его нестабильным, оно делает его несчастным. Опять-таки, друзья, помните искушение. Наше искушение следующее. Продвинутый вы в одной сфере, и вы себя утешаете, что вы в ней продвинулись немножко, и вы забываете о других. И вы говорите, зато у меня это есть. Нам нужно внимательно наблюдать сферу за сферой своей жизни. Вот почему 2 Коринфянам 13:5 написано, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. В Ветхом Завете много написано о сердце человека, о том, что человек разумный вычерпывает эти глубокие воды, о том, что человек должен смотреть внимательно на мотивации, на внутренние процессы в сердце человека, в своем собственном сердце. Это когда первый шаг. Если мы хотим возрастать в зрелости, первое, что должно быть, первое, с чего начинается этот рост, с честной диагностики, с честного признания реальности фактов, кем мы являемся. И нам нужно искать это, во-первых, самим, во-вторых, от разных людей. Любое плохое мнение о вас, друзья, радуйтесь ему, это возможность увидеть себя с другой стороны. Может быть, это плохое мнение слишком радикально выставлено, но если оно возникло, значит, здесь есть зацепка какая-то. Значит, здесь нужно посмотреть на себя более внимательно. Используйте все возможности, спрашивайте у людей, у друзей, у врагов, у врагов иногда даже не спрашивают, они сами говорят. Используйте все возможности для того, чтобы составить для себя полноценную картину, кто вы есть, с тем, чтобы потом начать расти, начать настоящий планомерный последовательный рост. Следующее. Ищите практического понимания библейской истины. Многие люди, они правильно определяют наличие проблемы. Но, к сожалению, далеко не всегда способны правильно дать ей определение или объяснить ее, и правильно дать ей решение. Я приведу один очень яркий пример таких людей. Это психологи. Современные психологи очень часто точно определяют наличие проблемы. Они определяют, что есть страх. Они определяют, что есть, они называют, низкая самооценка или вот эта претензия, неудовлетворенная претензия на значимость. Они определяют разные формы, которые есть у людей внутренней нестабильности. Их беда заключается в том, что они, определяя это, они не дают ему библейскую оценку. Первое. То есть не рассматривают это в системе ценностей Писания. И во-вторых, они не могут дать библейского решения. И поэтому, определяя проблемы и говоря о проблемах, они, к сожалению, не приходят к исчерпывающим результатам. То есть, когда мы говорим о том, что мы определили свои проблемы, мы сделали очень важный шаг, хотя мы постоянно будем продолжать определять их. Но нам предстоит еще один важный шаг. Нам нужно иметь практическое понимание библейской истины, в свете которого мы можем оценить каждое явление нашей жизни. Говоря о возрастании и зрелости, апостол Павел пишет, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. Слово «вера» вот здесь в этом контексте, единство веры, оно означает не акт уверования, оно означает сущность того, во что человек уверовал. Доколе все придем в единство веры, означает, что мы все, вот здесь есть вера, the body of faith, то есть совокупное объединение всего библейского учения, основных библейских истин, ценностей. И все мы, возрастая в зрелость, идем вот туда, в это body of faith, в эту общность веры. Причем эта общность определена не согласием людей, она определена Богом, и мы движемся туда. Только тогда может быть настоящее единство. То есть прийти в единство веры означает погрузиться в истину, определяющую реальность христианской жизни. Когда мы говорим о погружении в истину, то истина имеет два уровня. Первый – фундаментальный уровень. Когда мы говорим о том, что о фундаментальных ключевых библейских факторах, из которых складывается наше мировоззрение. Вот почему нашей первой задачей является формирование библейского мировоззрения. Формируйте библейское мировоззрение. Когда мы говорим о том, чтобы искать практического понимания библейской истины, это означает, что нам нужно формировать библейское мировоззрение в своем понимании, в своем сознании. Что это значит? Это значит, главные факторы, на которых строится наша система оценки реальности. Мы все мыслим, исходя из того, как мы думаем. У каждого человека есть определенная система ценностей. И в свете этой системы ценностей он рассматривает все. То есть вы никогда не сможете правильно оценить свой конкретный поступок, если у вас неправильно сложившаяся система ценностей, система мировоззрения. Вот почему нам нужно начинать с того, чтобы формировать библейски обоснованную Божью систему глобальных ценностей. Римлянам 12:2 написано: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть нам нужно структурно обновлять разум, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я упомяну только несколько основных глобальных принципов, хотя мы говорим об этом часто в разных контекстах. Основные принципы библейского учения, из которых исходит все. Первое – абсолютное совершенство Бога. С этого начинается все. Бог все во всем. Абсолютное совершенство Бога – это включается Божье владычество или суверенность. Это включается Божья святость. Это включается Божью благость. То есть, что Бог благ. То есть, когда мы говорим о познании Бога, мы говорим о том, что все остальные сферы нашей жизни могут быть правильно оценены только тогда, когда мы ясно поймем, кто такой Бог. Он законодатель. Не мы, а Он установил правила жизни. Не люди, а Бог является целью вселенной. И так далее. Все вот эти вещи, от них будет зависеть, какие и как мы будем принимать решения в каждой конкретной ситуации. Следующее. Объективная авторитетность Божьего Слова. Еще один важнейший элемент библейского учения. Если мы признаем великого Бога, и мы не до конца признаем точность, объективность, авторитетность Священного Писания, то мы будем принимать решения, исходя из других каких-то ценностей. Я не так давно прочитал оценку одного человека, который утверждает, что Бог действительно говорит, но Его слова не только в Библии, но и слова есть везде. И он так пишет, он говорит, Его слова есть в Библии, но Его слова содержатся и в этом письме, которое вы читаете. Это слишком высокая претензия человека. То есть человек ставит себя на тот же уровень, на котором написана Библия. То есть Писание теряет свой абсолютный объективный смысл в позиции таких людей. Эти люди никогда не смогут принимать правильные решения. Следующее – реальность положения людей. То есть человек – творение, а не творец. Человек никогда не является смыслом и целью вселенной, Бог является им. Человек создан Богом по образу и подобию. Человек создан для великой цели, для того, чтобы, созидая церковь, стать частью объединенной с Богом, стать частью тела Иисуса Христа и так далее, когда мы говорим о реальности положения людей. Следующее, поражающее действие греха. Что произошло в Едемском саду? Почему грех нанес это поражение и каким образом он поразил человека? И самое последнее, библейские принципы спасения. Как спастись от этих последствий, как избавляться от этих последствий и так далее. Основные принципы библейского учения – это то, из чего состоит библейское мировоззрение, и от того, каким оно будет, насколько глубоким и прочным и фундаментальным оно будет, от этого зависит, как мы будем принимать решения. Помните, чем больше ваше мировоззрение будет сформировано библейской истиной, тем точнее будет ваше мышление. Еще раз я повторю. Чем больше ваше мировоззрение будет сформировано библейской истиной, тем точнее будет ваше мышление. И мы все находимся в процессе, и, как я говорю, что есть главные, глобальные факты, которые играют первостепенной важности. Следующий элемент – формируйте библейские убеждения. После того, когда, или по мере того, как формируется библейское мировоззрение, то есть устанавливается система, в которой мы функционируем, появляется возможность, чтобы на базе этой системы формировать библейски обоснованное объяснение каждого конкретного факта жизни. То есть недостаточно только глобальных знаний, нужны прикладные или applicational, нужны знания, которые касаются правильной жизни, каждой ситуации. Мы их принимаем или вырабатываем на основе базы, на основе точного мировоззрения, но нам нужно формировать точные убеждения. Когда мы говорим о том, чтобы иметь внутреннее спокойствие, когда мы говорили об Иосифе, Иосиф не смог бы устоять в том положении, в котором он был, если бы у него не было ясного, четкого убеждения вступать в сексуальную связь с чужой женой. Великий грех, который ни при каких обстоятельствах я не буду делать. У него была ясная убежденность внутри. Вот пока у вас не будет такой убежденности по каждому элементу жизни, вы не сможете устоять. Вы будете как лодка, увлекаемая ветром, различными ветрами, которые бросаемые волнами, ветром и штормом вокруг. Многие люди уходят от конкретики. Многие люди говорят, я просто исповедую Христа, я просто верю в Его благодать, спасение и так далее. Друзья, если у нас истина Священного Писания не перешла на уровень практической убежденности в каждой конкретной ситуации, мы незрелые там, и мы обязательно сломаемся в этих сферах. И так везде. Так в сфере нашего поведения, так в сфере наших манер, так в сфере различных аспектов культуры. Нам нужно везде видеть точное решение. Если вас обидели, вы должны точно знать, как объясняет Писание вашу ситуацию. Вы должны иметь точное убеждение, как правильно поступить. Может быть, вы еще не сможете так поступить, но убеждение иметь вы обязаны. Если не будете иметь убеждение, никогда не сможете, никогда не научитесь. Если вы попали в какое-то искушение, когда вас толкают на что-то сомнительное, у вас должно быть ясное убеждение, как поступать в этой ситуации. Если нет убеждения, чаще всего вы попадете в эту проблему. Как только давление будет на вас нагружено. В любой ситуации, если вы не позаботились заранее провести черту и сказать, вот это правильно, как только давление будет приложено, вы соскочите туда. То есть нам необходимо строить ясную убежденность. Иисуса Навина 1.8 написано, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». То есть нам нужно изучать Писание так, чтобы быть способными его исполнять. Тогда ты будешь успешен в путях своих. Только тогда придет эта ясная, спокойная, глубокая уверенность. Библейское убеждение становится возможным тогда, когда христианин точно знает библейскую истину по каждому конкретному вопросу и полностью доверяет ей с готовностью действовать в соответствии с ней. Я еще раз повторю это определение. Библейская убежденность – это точное знание библейской истины, освещающее конкретный вопрос и полное доверие ей, достаточное для действия на основании ее. Друзья, мы занимаемся тем, что мы устраиваем, формируем библейское мировоззрение. Но его недостаточно для того, чтобы мы были укорененными, зрелыми людьми. Нам нужно формировать убежденность. А убежденность – это точное знание библейской истины по конкретному вопросу. И полное доверие этой истине. Достаточное доверие, чтобы действовать на основании нее. 2 Коринфянам 10, 4 и 5 стихи написано, что у нас есть препятствие или есть проблема внутри нас, которую мы унаследовали, которая требует или которая в огромной степени, в добавочной степени требует серьезного отношения к формированию библейской убежденности. Здесь написано так: оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Вот эти твердыни, о которых здесь сказано, это неправильное мышление, сложившееся в нас по разного рода вопросам. Это дьявольские твердыни. И дьявол использует эти твердыни для того, чтобы застолбиться в нас, для того, чтобы заставлять нас делать то, что ему хочется. Процесс возрастания в зрелости заключается в следующем. Посмотрите. Сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, точнее сказать, аргументы разные. Ими не спровергаем аргументы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Иисусу Христу. То есть это сознательное разрушение всех неправильно сложившихся оценок, мнений, позиций. Иногда это так крепко утверждено, что это как твердыня, то есть как крепости внутри нас. Итак, неверные убеждения – это дьявольские укрепления, посредством которых он оказывает свое разрушающее влияние на нашу жизнь. И наша задача – разрушать эти неверные укрепления, вернее, неверные убеждения. Это процесс возрастания в зрелости. Это реальный шаг процесса возрастания в зрелости. Только тогда мы будем иметь прочное основание жизни, которое позволит нам иметь глубокий мир, спокойствие в каждой ситуации, в которой мы будем попадать. Следующее, почти последнее, предпоследнее. Учитесь библейской практике. То есть в чем процесс обретения зрелости? Признайте реальность своего состояния и постоянно признавайте. Снова и снова наблюдайте за собой, обнаруживайте, кто вы. Не бойтесь посмотреть в лицо правде. Не бойтесь обнаружить реальность, потому что ее все уже видят. Вы только делаете вид, что ее не видно. Бог, во всяком случае, точно видит. Следующее. Ищите практического понимания библейской истины, библейское мировоззрение и библейская убежденность. И теперь на основании этого учитесь библейской практике. Давайте 13 стих еще раз прочитаем. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот это слово «познание Сына Божьего», оно означает не теоретическое, мистическое, философское знание. Оно означает практическое соединение со Христом в процессе жизни и практики, и послушания Ему. Ф.Ф. Брюс, есть такой известный богослов, пишет следующее об этом тексте. «Познание Сына Божьего – это личное знание Его, приходящее посредством опыта». То есть, вот в своем комментарии на этот стих он пишет, этот известный специалист, он пишет: познание Сына Божьего – это личное знание Его, приходящее на основании или посредством опыта, посредством практики, реальной практики жизни. Это то же самое, о чем апостол говорил в послании к Колоссянам. 1 глава, 9 стих. «Посему и мы, с того, как услышали об этом, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Посмотрите, где происходит возрастание в познании Бога. После того, как люди, зная Его волю, поступают достойно Бога, угождая Ему, вот тогда они познают самого Бога, вот тогда настоящее познание приходит. Здесь возникает несколько вопросов. Как научиться поступать в соответствии с убеждениями? Сколько раз люди говорили, и сила есть, и воля есть, а силы воли нет. Сколько раз говорили, я точно знаю, как надо поступить, но вот когда приходят обстоятельства, нет силы, нет возможности, и не получается сделать так, как правильно, как я верю, что это правильно. Есть несколько важных принципов относительно этого. Первое. Помните, что Божий вариант действий всегда наилучший. Это очень важно, потому что если у нас нет этого ясного решения, что я делаю не то, что мне нравится, а делаю то, что Бог сказал, потому что мне может нравиться неправильное. А Божий вариант действий всегда наилучший. Иосиф, избрав Божий путь, попал в тюрьму. Но только для того, чтобы стать премьер-министром. Божий вариант действий всегда наилучший. В любой ситуации вам кажется, пойдешь по Божьему пути, потеряешь. Это обман, это ошибка. Если вы пойдете по своему пути, потеряете точно. Пойдете по Божьему пути, через ту потерю, которую, возможно, Бог допускает, вы обретете гораздо больше. Это первое. Второе. Помните, что Божий вариант действий наиболее безопасный. Иосиф за свою верность подвергся преследованиям. Но написано, что Бог был с ним даже в тюрьме. Интересная вещь. Вот когда он попадает в тюрьму, и там специально подчеркнуто, но Бог был с Иосифом. Где бы человек ни был, всегда это наиболее безопасный вариант делать то, что хочет Бог. This is the safest way. В этом особенность Божьего пути. И пока мы внутри себя не получим эту глубокую убежденность, мы не будем расти. Мы не будем расти. Мы всегда будем выбирать то, что легче, то, что нам кажется безопаснее. Третье. Нет ничего важнее, чем иметь мир с Богом, зная Его истину и действуя в соответствии с ней. У нас поднимаются разные вопросы по степени важности, но нам нужно ясно понять, и внутри себя глубоко оценить это, что самое главное – это не потерять мир в сердце, который мы теряем тогда, когда у нас нет правильных отношений с Богом, когда мы поступаем против Него. Сделайте для себя это принципом номер один. У вас обостряется отношение с кем-то. Первое, что вам нужно – вернитесь назад, внутри сосредоточьтесь, чтобы иметь спокойствие, чтобы иметь мир. И потом, когда у вас мира достаточно, чтобы говорить с этим человеком, вот тогда говорите. Даже если вы всем покажете, что он негодный, но потеряете мир, вы не выиграете. Сколько раз вы помните, когда вы поспорили с кем-то, когда вы доказали всем, что он негодный, вы приходите домой, и у вас кошки на душе шкребут. У вас нет мира. Независимо от того, что вы победили только. Помните, что иметь мир внутри, мир в душе – самое главное, что может быть, зная его истину и действуя в соответствии с ним. Итак, эти принципы, они помогают нам видеть практическую важность библейских обоснованных действий. Давайте посмотрим на еще несколько прикладных принципов. Взращивайте в себе дух послушания Богу. Attitude of obedience. То есть в каждой конкретной ситуации ищите не своего, а Божьего. Претензия на значимость является самой большой причиной для непокорности. Помните, что мы все унаследовали от наших прародителей, от Адама и Евы, мы унаследовали дух непокорности Богу, претензию на значимость. Взращивайте в себе сознательно дух послушания, покорности Богу. Второе, из этого второго блока. Всемерно боритесь с ленью. Пожалуй, одна из самых больших причин, которые люди видят невинной, это лень. Почему они не растут в зрелости? Нам просто лень, нам лень подумать, нам лень идти и разговаривать. Нам лень заниматься собой, чтобы простить. Нам лень искать правильных форм, чтобы объяснить. Это требует энергии, силы, посвящения и так далее. Лень – это не что иное, как поклонение самому себе и своему эгоизму. И следующее, последнее. Наблюдайте за своими реакциями, тренируйте их. Заметьте, если вы помните, что Божий вариант всегда наилучшее. Вы помните, что он наиболее безопасный, что нет ничего важнее иметь мир с Богом. Если вы знаете истину, если вы взращиваете в себе дух послушания Богу, боретесь с ленью, вы все равно можете попасть в такую ситуацию, когда вы инстинктивно прореагировали. Вы инстинктивно сказали не то, что надо. Давление превысило нормы, в которых вы привыкли функционировать, и вы взорвались в той или иной форме. Регистрируйте каждую такую реакцию. Анализируйте внимательно, почему она возникла. Ищите возможности исправить ее. Перетренируйте себя. Наблюдайте за своими реакциями и тренируйте их. Об этом мы будем говорить подробнее потом. Итак, формирование библейского мировоззрения, формирование библейской убежденности, формирование жизни, послушания истины – это то, что требуется для того, чтобы человек жил так, как написано в первом псалме, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, который приносит плод свой во время своей, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. На этом можно было бы закончить, если бы у меня не было еще двух страниц в моем конспекте. Но они есть. И самое главное, есть здесь очень важный еще принцип, о котором обязательно нужно отметить. Ищите библейского пастырства. Посмотрите на самый первый стих этого отрывка. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Заметьте, снаряжение или исправление святых происходит в рамках церкви. Это происходит в рамках пастырства. И это и запрещено не нами. Кому-то нравится это, кому-то не нравится это. Христос поставил. Христос поставил. Были сначала апостолы и пророки, сейчас мы видим пастыри и учителя. Он поставил для того, чтобы исправлять святых, для того, чтобы приводить их в это положение. Прежде всего, христиане должны знать, что пастыри поставил Бог. Иисус Христос поставил. Это не человеческая выдумка. Правда, есть некоторые пастыри, которые самозванцы. Люди, которые претендуют на то, что они пастыри, но в действительности не таковые. И для этого Иисус дал нам свое слово. Первое послание к Тимофею, 3 глава, Титу, 1 глава, все второе послание к Тимофею объясняет нам, каким должен быть тот пастырь, которого поставляет Иисус Христос. Таким образом, нам нужно сознательно искать пастырей. Нам нужно искать их воздействие на нашу жизнь. Если мы хотим духовно расти в своей гордыне, когда мы обходим людей, мы говорим, мы сами с усами, мы сами сможем жить, ничего не получится. Бог устроил эту систему именно таким образом. Для чего нам нужно искать пастырство? Во-первых, пастыри помогают формировать библейское мировоззрение. Во-вторых, пастыри помогают формировать библейскую убежденность в каждом конкретном случае. Следующее. Пастыри помогают увидеть себя со стороны, дав себе библейскую оценку. То есть более опытные люди, которые любят вас, они, глядя на вас, они могут помочь вам увидеть или сказать вам, слушай, вот здесь у тебя страх, а здесь ты пытаешься представить себя тем, кем ты не являешься. И так далее. Следующее. Пастыри помогают возрастать в послушании истине. Подотчетность, которая есть у нас в церкви. Еще один фактор. Пастыри помогают иметь Божий глубокий мир и уверенность в сердце. И последнее. Пастыри помогают научиться созидающему влиянию. Вот почему Иисус Христос был пастырем для своих учеников. Вот почему Он сказал апостолу Петру, «Паси овец моих».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас.